For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Это такое, с одной стороны, унижение собственных амбиций, знаешь, ты просто их в стружку вот так превращаешь, ты берешь их в кокосовую стружку превращаешь, вот это полено, вот это твердое полено своих амбиций, думаешь, господи, ну я же гениальная, ну как так может быть? Да, так может быть, и так может быть очень часто.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях певица Манижа. Но прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам о партнере сегодняшнего выпуска – фестивале Queerfest. Queerfest пройдет с 8 по 18 октября в Санкт-Петербурге, но для жителей регионов будет организована онлайн-трансляция мероприятия, так что все смогут стать частью фестиваля. Тема 12-го Queerfest'а больше, чем кажется. Ребята предлагают поговорить о том, как видеть свои силы в ситуации, когда кажется, что все вокруг убеждает нас в бессилии. 10 дней лекций, фотовыставка, концерт, дискуссии и прочая красота. Манижа – одна из хедлайнеров фестиваля, и я там тоже обязательно буду, если откроют границы. Подписывайтесь на соцсети ребят и следите за анонсами. Собачка Queerfest SPB. Ссылки будут в описании профиля. Поехали! Как у тебя дела?
У меня все хорошо, я сейчас загорала, потому что, оказывается, хорошо в стране летом находиться. Оказывается, не нужно никуда уезжать, оказывается, можно обмазаться оливковым маслом и валяться на солнце и загореть. Я очень загорела, никогда так не загорала еще в Москве.
Ты сейчас в Москве, да? Ты не будешь, как половина людей, сейчас уезжать куда-нибудь в Сочи, за город, крымские просторы?
Не, ну я живу уже почти 2 года за городом, и в целом у меня до изоляции так случилось, что у меня, в принципе, она уже была 2 года назад, и я не почувствовала каких-то прям супер изменений, когда началась изоляция. Именно моральных, психологических много было изменений, а именно материальных, физических я вот как сидела за городом, так сижу.
А в чем моральные изменения?
Ну, конечно же, я словила истерию, страх, непонятно, что делать дальше, непривычно, новое будущее, новый сегодняшний день, другой. То есть, конечно, мне как творческому человеку невозможно было игнорировать происходящее. Вроде бы творчество дает очень много духовности, да, и обычно ты в таких ситуациях такой «ом». Никакого «ом» у меня не получилось ни разу. Я пребывала несколько раз в тяжелых состояниях именно психологических. И не могу сказать, что мне прям так помогала психотерапия. Я систематически обращаюсь к специалистам, но мне помогла в этот раз очень сильно семья, как и всегда. И заземление. Любовь мне очень помогла. Ощущение любви. Я поняла, что я могу влиять сегодня только на себя и там, на нескольких своих близких, которые есть рядом со мной. Все, вот то, что происходит дальше в мире, наступил момент, когда на 2 месяца надо выдохнуть.
А любовь? Какая любовь?
Любовь, взаимная любовь. Случайно так сложилось все, но слава богу, что сложилось.
Смотри, вот у меня лично было ощущение на 1.5 месяца назад, может, 2, ну, когда вот этот был какой-то пик прям, что абсолютно непонятно, как будет выглядеть мир, когда это закончится. Сейчас я в Париже, и тут, если мы не берем каких-то людей, не всех, мало людей в масках, и санитайзеры на остановках, все выглядит как раньше. Как тебе кажется, вот мир будет, это иллюзия, что все как раньше, или все будет как раньше? Возможно ли вообще возвращение к тому, как было?
Я думаю, что визуально да, возможно, но для нас, для всех людей, ну хорошо, не буду за всех говорить, за себя, я могу сказать, что соприкоснувшись с вирусом, увидев, как он может на секунду выключить все вокруг, ты начинаешь думать о будущем, что а вдруг в будущем появится еще более сложный вирус. У тебя появилось вот это «а вдруг» не просто как фантазия, а как очень реалистичная субстанция, которая выводит у тебя много сил и эмоций Страх перед будущим появился. У меня его не было, но сейчас появился. Первое время, во время карантина, мне вообще казалось, что 100% мир полностью изменится, будет только онлайн-соприкосновение. Я прям сразу себе нарисовала картину, как мы все в таких капсулах и так далее. Ну, конечно же, еще рано. Рано такому будущему. Все равно мы скучаем по объятиям. Все равно меня вообще удивляет вот это, как бы объявили уже послабление, и уже люди все обниматься стали, когда видят друг друга. И тоже такое неудобство сразу, когда ты видишь знакомого, которого не видел давно, и он сразу идет к тебе обниматься, и ты как бы машинально начинаешь тоже вот так вот раздвигать руки. И думаешь еще поцеловать этого знакомого, а потом ты думаешь, господи, у меня дома 2 диабетика, и очень страшно. И ты даешь локоть так. Привет-привет.
В каком-то смысле меня очень расслабила эта социальная дистанция. То, что теперь можно, например, с некоторыми людьми на улице, например, можно отстраниться от какого-то контакта, потому что я не очень люблю, например, когда незнакомые люди очень сильно ко мне вторгаются в личное пространство, ну, не близкие. И раньше это все выглядело грубо. Если к тебе, например, кто-то подходит близко, то есть отстраняться — это было странно. А сейчас как будто появилась причина какая-то реальная, да.
Вот это меня и пугает больше всего, потому что я очень люблю людей, и в творчестве часто стараюсь создавать те посылы, которые могут объединять. И я вижу, как много людей до меня положили свою жизнь, чтобы человечество сближалось. Мне было тяжело от мысли, что сейчас появилась объективная причина не сближаться. С одной стороны, да, безусловно, объятие может принести болезнь в твою жизнь. А с другой стороны, это же не всегда так. Ты же не можешь гарантировать, что, обняв человека, ты заболеешь. Но ты лучше выберешь не обнимать. И уже на этом уровне, когда на тактильном уровне мы избегаем, да, соприкосновения с другими, то что говорить уже дальше, да, по поводу активизма, по поводу каких-то посылов, обращать внимание на людей, которым сложно, помочь лежащему на улице человеку. Вот это меня пугает, что люди будут еще больше и чаще проходить мимо друг друга, чем даже раньше. Хотя раньше мне казалось, что мы очень холодны. Сейчас мы намного холоднее.
Тебе не кажется, что есть в этом какая-то обратная сторона, что раньше вот этот онлайн-мир, контакт, который здесь происходит, считался более ненастоящим, чем после карантина, когда это стало единственным возможным способом коммуникации, и он как будто стал реальным?
Это все равно онлайн-мир. Все практики, все духовные практики, они про соприкосновение, про комьюнити, про объединение, про то, что люди делятся своим опытом, своей энергетикой. А как часто мы можем почувствовать энергию другого человека, обняв его? У тебя было когда-нибудь такое чувство, когда ты вот испытываешь какую-то невероятную любовь ко всему, что тебя сейчас окружает? Ты прям чувствуешь запах этих людей, ты чувствуешь кожу этих людей. Ну, то есть это дает тебе ощущение здесь, сейчас, что ты живой человек, что рядом с тобой такие же живые люди, у нас одинаковые живые жизни, у нас одинаковые живые проблемы. Этого мне очень не хватает, этого стало меньше. Конечно, я люблю драматизировать. Наверное, пройдет время, я так привыкну к онлайн и буду слушать этот подкаст и говорить себе: «Ой, Манижа, какая ты несовременная женщина. Смотри вперед, не бойся онлайн. Ну, камон». Свадьбы онлайн, похороны онлайн. Почему бы и нет? Понимаешь, как бы это все очень страшно для меня, все очень страшно для меня.
Прикольно, что для тебя это страшно, если учесть, насколько у тебя же очень много в онлайне. И, собственно, я помню твои первые музыкальные видео в Инстаграме, да? То есть у тебя по факту твоя, я не знаю, поправь меня, если это некорректно сейчас, да, но твоя самостоятельная карьера, да, она появилась с точки
зрения... Нет, абсолютно верно, благодаря онлайну.
Но при этом тебя как будто вот, если его становится слишком много, да, я прям чувствую эмоцию в твоем голосе, что нет, не хочу, не надо.
А почему мы в онлайн, ну, я сейчас про музыкантов, создаем контент? Потому что мы собираем свою аудиторию. А где мы ее собираем? Не только в количестве подписчиков дело. Дело в концертах. Концерты... Это самое главное, что меня лечит и вдохновляет в музыке. Потому что все, что ты делаешь, твои бессонные ночи, все, что не видно в онлайн, да, становится видным на сцене. Потому что на сцене ты в реальном времени видишь реальных людей, поешь для них, видишь их реакции, чувствуешь эти реакции. И это неописуемо. То есть просто вспомни какой-то концерт в своей жизни, когда ты просто стояла и плакала, да, слушала музыку и понимала, как она тебя сейчас очищает, как ты кайфуешь от тех людей, которые рядом находятся. Вот то чувство, о котором я говорила тебе буквально пару минут назад, про вот эта любовь ко мне приходит каждый раз на концертах. Пока я не научилась ее находить в онлайн. Прости, не научилась пока. Может, наверное, мои дети научатся. Наверное, так и будет. Но я знаю, что когда я стою на сцене, мне никто не позвонит. Мне никто не скажет, у нас срочный дедлайн, надо срочно сделать вот это. Никто не будет меня отвлекать. Я в этот момент принадлежу себе. Я стою на сцене и делаю то, что я хочу. Я посвящена людям, и люди посвящены мне. Это не описать другими словами. Не написали эти слова, не придумали эти слова. Я боюсь, что не будет концертов, потому что концертов нет уже очень давно, и, наверное, основные мои психологические срывы, они были связаны с тем, что я точно знала, что в апреле не будет концертов, а мне прям физически плохо. Я точно знала, что в марте не будет концертов, в мае не будет концертов. Онлайн-концерт — это другое. Ты сидишь в комнате и поешь в маленькую камеру. Ты не видишь глаза других людей.
У тебя сейчас есть понимание, когда начнутся концерты снова?
Слушай, ну, работа сейчас появилась, слава богу. То есть какие-то небольшие мероприятия, где-то до 50 человек, по-моему, да, в рамках правил есть эти мероприятия, они закрыты, это корпоративные мероприятия, они связаны с днем рождения, с празднованием каким-то. И мы просто, как приглашенные артисты, приходим и поем. Но именно свой сольный концерт, я не знаю, когда будет. Наверное, будет в 2021 году, надеюсь. Сейчас пытаются организаторы убедить нас, что нет, в ноябре точно будут концерты. Я думаю, что не будет никаких концертов. У нас должен был быть тур. У нас вообще этим летом было столько концертов. Знаешь, это как у нас есть такая шутка. Ты весь год работаешь, чтобы летом очень много поработать. То есть мы очень много работали, выпускали клипы, выпускали песни. Мы сделали огромный концерт в Крокус Сити. И мы так ждали эту весну и это лето, потому что у нас был вал концертов. И просто кто-то выключил свет.
А как тебе справляться с ситуациями, над которыми у тебя нет контроля? Когда ты находишься в ситуации, в которой ты была бы, может, и рада что-то поделать и как-то что-то сделать, делать какое-то усилие, но ты не можешь.
Фрустрация называется, любимая моя, фрустрация. Я обращаюсь за помощью. Мне повезло, у меня мама психотерапевт. И, конечно, это неправильно, когда психотерапевт ведет терапию для своих родственников, детей, но у нас с мамой такие очень дружеские отношения, то есть мы как подруги больше. И я прихожу и обращаюсь к ней за помощью. Обычно я через творчество раскрываю все свои конфликты, но в этот раз у меня не получилось. И было еще тяжелее, потому что я пою о том, что происходит вокруг меня. Но я не хочу петь про коронавирус, понимаешь? Мне и так плохо от него. Мне и так страшно. Я не хочу петь о страхах. Но при этом о веселье мне не получалось писать, потому что я объективно не могла его ощутить.
Сейчас получается писать?
Сейчас, да. Вот удивительно, как изменилась погода в Москве, мне стало легче. Я сразу обрела какие-то идеи. Я поставила себе цель — новый альбом. Я пишу сейчас новый альбом. И осенью будет новый альбом, и он будет совершенно другой. Началась настоящая работа, которой не было, сейчас скажу тебе, март, апрель, май и до середины июня. 3,5 месяца не было никакого вдохновения вообще. Просто еще знаешь, как получилось у меня? Я очень сильно готовилась к концерту в Крокус-Сити, а он был 2 февраля. И я уже где-то, наверное, в середине января поняла, что я эмоционально выгорела. Ну, то есть я столько отдала усилий, не все получилось. Были разочарования, был большой страх, соберу я этот крокус или нет, а может, ну его, а зачем? И то есть я уже 2 февраля была прям exhausted. Знаешь, просто я вышла на сцену и отдала все самое последнее. После этого я себе дала слово, что месяц я отдыхаю и не работаю. До 2 марта. До 2 марта я отдыхала, я спала, я не выходила из дома. Ну, то есть для меня такая была очень... В удовольствие была изоляция, да? Ну, потом 2 числа я полетела в Тель-Авив на гастроли. Началась уже вот эта вся волна с вирусом. И я до последнего не верила в это. Я думала, ну, камон, как это может коснуться нас? Ну, как это может коснуться? Конечно, так каждый человек все время думает, нет, меня это не коснется. И вот я в Тель-Авиве остаюсь на неделю. пишу там песни, из меня просто льется ручьем музыка. Я думаю, боже, какой кайф, встречаю невероятно талантливых людей. Там, мы поехали вместе с Гоголь-центром выступать со спектаклем «Наша Алла». После этого я сижу на студии, знакомлюсь с классными музыкантами в Израиле. Вот знаешь, вот такой прям... И мы такие идем обедать и моем руки и шутим такие «ха-ха-ха», типа «аккуратнее, коронавирус, ха-ха-ха». Вот знаешь, как бы такие все шутки, шутки, шутки. Ну и типа 12 марта я лечу последним рейсом в Москву, потому что в Тель-Авиве полностью перекрыли границы. И с 12 марта я сажусь на самоизоляцию. Ну, то есть я где-то со 2 февраля не двигаюсь практически.
У тебя получилось на этой самоизоляции отдохнуть после 2 марта, либо ты себе разрешила месяц, и там...
Это не отдых. Когда люди говорят, что самоизоляция — это отдых, это не отдых. Да, ты можешь спать, сколько ты хочешь спать. Да, ты можешь есть то, что ты хочешь есть. Да, ты можешь ничего не делать. Вот просто взять и сказать, я не буду, вот все, я не хочу работать. Но в итоге получалось, что нагрузки было в 2 раза больше у всех моих друзей, потому что все, кто сидели на удаленке и в 12 часов ночи заходили на почту и отвечали на письма, это раз. Мне, как человеку творческому, ну, невозможно отдохнуть, когда 24/7 говорят о количестве умерших и заразившихся. Ну, то есть это вообще не про отдых. Никакой концентрации, ты не можешь сесть почитать книгу нормально. Ты все время думаешь только о том, чтобы, ну, как бы не умереть, да? Ну, или как бы, чтобы твои близкие были живы-здоровы. Это 2 вещи, о которых я думала постоянно. И я в какой-то момент так сильно испугалась, что я не выходила вообще. То есть я вышла 2 раза за всю изоляцию. 2 раза из дома. Ну, и потом я просто вытащил из дома... Друг и сказал, так, все, начались послабления, поехали шопиться. Я говорю, в смысле, ты сошел с ума? Какой шопинг? Ты ненормальный? Говорит, нет, все, едем шопиться. И реально это был один из лучших дней. Я увидела других людей, я поняла, что все так устали бояться. Ну, то есть то, что сейчас происходит, немного не норма, как все сидят друг на друге, пьют из одного бокала, и как бы непонятно, чем это закончится. И если... ничем не закончится, тогда мне будет очень обидно, почему я сидела тогда 3 месяца дома, да, как бы, а если чем-то закончится, мне будет страшно опять сидеть дома, и мне будет очень жаль всех этих людей, но я вышла. И сейчас я выхожу, я езжу на студию, я вижу с людьми, я соблюдаю дистанцию, мы даже поехали на суд, театральное дело, и находились там в толпе людей, и не боялись этого. Возвращаюсь к жизни.
Ты из сложного можешь работать, когда прям хреново это топливо, либо это гасит, либо очень зависит от того, что происходит.
Знаешь, самое смешное, что я всегда раньше могла работать только когда мне очень плохо. И я типа говорила, вот это очищение, мне это помогает. Да, мне это помогало, но в какой-то момент я поняла, что я как будто бы, знаешь, это какая-то сделка, да? Сделка с депрессией. Ау, депрессия, вернись, пожалуйста, мне надо написать песню. Надо придумать себе повод для депрессии. То есть я попала вот в эту манипуляцию. Мы очень долго разбирали это. То есть она меня кормит, депрессия, ну или там какое-то очень тяжелое состояние. Но я устаю как человек, как живой человек находиться в этом состоянии, что у этого есть последствия всегда. И я стала весь прошлый год учить себя писать только о том, что мне хорошо. Ну то есть церковь в позитиве. И вот представь меня, научившуюся, более-менее уже как бы я стою на этом тонком мостике и думаю, что ура, я научилась говорить про счастье, про свет, и тут бах, коронавирус. И все, все пошло, как говорится, не будем говорить, как, но очень плохо.
В этом выпуске мы много говорим о том, как справляться, когда сложно. Поэтому я решила рассказать вам о Ясно, сервисе онлайн-консультации с психологами. Ясно, мои друзья и вообще отличные ребята. Я уже рассказывала о них полгода назад в провале, и как раз, чтобы проверить, все ли там ок, пошла к ним на терапию и хожу до сих пор. У Ясно очень строгий отбор специалистов, обязательное высшее образование, подтвержденный стаж работы, оплачиваемый от 3 лет и обязательное предоставление рекомендаций. Плюс все терапевты проходят личные собеседования. Стоимость одной сессии 2850 рублей, плюс по промокоду Крис большими английскими буквами вы получите по 10% скидки на первые 3 сессии. Переходите по ссылке в описании подкаста, либо просто гуглите «Ясно психотерапия онлайн» и используйте промокод. Рассказываю вам о Ясно от всей души, потому что это правда надежный, классный и дружественный сервис. Надеюсь, он будет вам полезен. Ты очень много, на самом деле, поднимаешь важных, сложных социальных тем. Домашнее насилие и так далее. Смотри, ты звучишь, по крайней мере, как человек очень эмпатичный, который прям вовлекается. Эти темы, это все очень сложно. Просто сложно об этом думать, сложно об этом говорить, сложно слышать эти истории. Вообще, как ты с этим справляешься? Почему ты на это идешь?
Ну, я иду на это абсолютно осознанно, потому что понимаю, как эта тема может разрушить и не одну жизнь. Жизнь не только жертвы домашнего насилия, а свидетеля домашнего насилия. Это тоже жертва. Когда я начинала свой путь, я очень много выстраивала, знаешь, стратегии. Я думала, зачем мне это? И вот мне мама всегда спрашивала, зачем тебе это? Зачем тебе? Зачем? Вот для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Мне никогда не было интересно делать музыку для самолюбования. Это неплохо. Такая personal thing, да, типа, это вот про меня, да, как бы вот только про меня, про мою внешность, про мою красивую музыку, красивый голос. Это тоже классно, это тоже должно быть, но меня всегда вдохновляли американские активисты, вообще, как это все строилось в Европе. Очень много путешествовала, очень наблюдала и удивлялась, почему этого нет в моей стране, почему это так все скрыто. Такая тихая революция. Мы называли это очень тихой революцией, замкнутой революцией. И я, еще будучи подростком, когда мама меня в очередной раз допрашивала, для чего мне это нужно, я просто себе сказала, что я хочу менять мир к лучшему. Потому что, когда я была ребенком и в моей жизни происходили те или иные ужасы, не было рядом со мной человека, который бы мне сказал бы, ой, слушай, вот сейчас тебе нужно пойти получить психологическую помощь, да, как бы вот у тебя есть такие-то права. Я ни черта не знала, ни черта не знала ни моя семья, ни мое окружение, какие у нас есть права, что мы можем сделать для себя, для других. Даже дело не только в правах. Кто меня просто может обнять и пожалеть, да? Ну вот кто может мне сказать, ты не одна, да? Вот кто? Вспоминая все эти чувства, я поняла, что я хочу транслировать через свое творчество это. То, чего мне не хватало тогда. Это раз. Во-вторых, когда я начинала свой путь, меня все отговаривали, говорили, нет, еще рано говорить про домашнее насилие, подожди, подожди. Потому что я же написала песню «Мама» очень давно. И очень давно уже понимала, что я хочу сказать. Так складывались мои обстоятельства и жизненные, и финансовые, и творческие, что не складывалось. И вот, наконец-то, когда это сложилось, мне все сказали, ты понимаешь, какая это будет ответственность? Я тебе скажу, я ее не понимала, но я готова была. Потому что нельзя до конца знать, что тебя ждет завтра, через час, через минуту. Но ты как бы принимаешь это, и все, и такой. Я пошел по этой дороге. Я не знаю, к чему она меня приведет, но я буду делать то, что я могу делать. Я буду учиться. Я буду отвечать за свои ошибки. И на третий день после выхода клипа у меня случился нервный срыв. Потому что я начала читать все эти истории в таком количестве. Потом уже на пути моего активизма бывают моменты, когда ты понимаешь, что настолько много проблем, и проблема настолько большая, тебе кажется, что ты ну, не можешь ничего изменить. Но это неправда. Изменить ровно столько, сколько ты сам себе позволишь, сколько умеешь, насколько хочешь. Это очень просто. Очень просто с собой договориться и не корить себя ни за что, и не бежать, не бояться и не прятаться.
А ты умеешь чувствовать, какой у тебя лимит, когда вот этого всего становится слишком много и что тебе становится слишком плохо, когда нужно остановиться, немножечко закрыться от всего этого и восстановиться?
Ты знаешь, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Я не доходила еще до вот той крайности, когда прям почувствовала этот лимит. Я скорее чувствую предвестники, знаешь, вот этой бури. Вот когда ты видишь, что небо становится темным, сейчас будет дождь, пойду-ка я в дом зайду. Примерно такое у меня отношение к этому. Пережду дождь и потом выйду дальше по своим делам. Я выключаю телефон. У меня даже есть такая привычка. Я удаляю Инстаграм на какое-то время, именно само приложение. Я удаляю все мессенджеры. Но обычно это типа 1-2 дня. Я опять возвращаюсь. То есть какой-то длительной остановки я не вижу для себя. Такой опции и не хочу такой опции. Меня, знаешь, волнует, что, допустим, у меня есть творчество, где я могу дальше реализовываться, расслабляться, немного забывать об этой теме. Я переживаю за всех тех людей, которые 24/7 занимаются этой темой без поддержки государства, на свои деньги. Просто я знаю, что такое, когда ты ведешь приложение 2 года на свои деньги, и ты не являешься IT-специалистам и профессионалам, и, естественно, тебя по дороге обманывают не раз. И, естественно, у тебя забирают очень много денег, обманывая. А ты отдаешь все, чтобы приложение работало, чтобы оно развивалось и так далее. И ты чувствуешь, как ты начинаешь выгорать. И я замечала в благотворительности огромное количество людей, которые они просто выгорели. они без чувств. И это страшно, обидно и понятно почему. Потому что, как бы это кощунственно ни звучало сейчас, но действительно недостаточно для многих в сфере благотворительности того, что отражает общество и государство. Отражает ту поддержку. Недостаточно поддерживаем мы некоммерческие организации. Недостаточно обращаем внимание на тех людей, которые отдают свою жизнь тому, чтобы эта проблема изменилась. Да, это их выбор, мы не должны их жалеть, но мы же люди, мы должны сопереживать, объединяться и объединять свои силы. Мы же живем в современном обществе, где государство должно создавать те институты, в которых благотворительность себя чувствует лучше, те системы, те институты, те структуры. Хотелось бы, чтобы было лучше.
Если честно, я периодически публикую что-то, ну, я даже не сказала бы активистского толка, но просто как выражение своей позиции, да, про каким-то вещам. Вещам, которые, мне кажется, в целом довольно... Не то чтобы предмет для дискуссии. Не нужно никого бить, унижать и насиловать. Ты можешь любить вне сексуальной ориентации, кого хочешь. Ну, то есть, в плане, вот какие-то такие вещи, которые в целом в моем мире и в моем маленьком бабле это не предмет для дискуссии, это просто некоторая данность. И у меня суперадекватная аудитория, она у меня в целом небольшая, ну, из-за этого есть возможность делать какой-то тоже, знаешь, такой бабл чуть-чуть побольше. Но даже в этом маленьком бабле я очень часто сталкиваюсь с какими-то абсолютно безумными комментариями, безумными точками зрения. И когда я это читаю, я понимаю, что у меня нет сил никому ничего объяснять и доказывать. Я сталкиваюсь с такой безумной волной бессилия, поэтому я понимаю, в чем.
Да, я проходила это, но у меня сейчас есть иммунитет, реальный иммунитет на все эти комментарии, на все эти безумные чьи-то мысли. Но знаешь, о чем я тоже иногда думаю? Что мы за толерантность, а толерантность гласит, что одна из граней толерантности — это терпимость к мнению другого человека, который объективно просто другое. Да? Просто толерантность к другому. Мы все разные, да. Но я, например, замечала за собой, что меня так злит чья-то другая точка зрения, и я так злюсь, и я такая, ой-ой-ой, стоп-стоп, ты сейчас тобой что движет? Агрессия? Ты сейчас агрессивно настроена на вот этот комментарий? Подожди, ты же как бы вроде бы, ну, не хочешь, чтобы люди были агрессивно настроены к твоему мнению, к однополым бракам, к жертвам домашнего насилия и так далее, и так далее, и так далее. И когда я начинаю об этом думать, я думаю, стоп, но моя реакция не должна быть агрессивной. Точно. Я, возможно, могу потратить какое-то количество своего времени, чтобы попытаться нормально, по-человечески объяснить человеку свою позицию. Если он ее не принимает, я просто уважаю его мнение. Оно меня не касается. Меня касаются мои действия, мои правила и моя любовь к тому, что я делаю, и к тем, кто сейчас нуждается в поддержке. Мое мнение не меняется от агрессии другого человека. И игнорировать ее тоже не получается. Я для себя приняла решение, что лучше как бы дать этому место. Потому что я знаю, что не останавливаясь, делая свое дело, мнения будут меняться. Таких, как ты, будет больше. Как ты говоришь, твой бабл расширяется. Он будет расширяться. Потому что, например, мы обратили внимание, что год назад, когда вместе с открытыми мы опубликовали вот это видео в честь Прайда про равенство, какое количество было хейта вообще, сколько написали лютого хейта. То есть я даже не хочу вспоминать этот ад. А в этом году нет. Вообще так намного меньше стало хейта. Но вот эта дешевая провокация с этим роликом про поправки. Блин, там 4000 комментариев, и из них 70% минимум — это положительные комментарии, которые говорят, это кошмар, это бред. Мы не поддерживаем такую форму отношения к ЛГБТ-сообществу, понимаешь? Я позвонила Диме, я говорю, Дим, прикинь, вообще, типа, за год люди стали меняться, это же круто, ну, типа, больше людей, которые стало принимать. Он такой, да, это факт. Когда я публиковала видео в честь месяца Прайда, это кавер на песню Cher, Do you believe in life after love? Вообще ни одного негативного комментария. Такое бывает, и такое происходит, и такое будет, если продолжать отвечать за свои слова. Понимаешь, что я имею в виду? Ну, то есть, если ты поддерживаешь эту точку зрения, не бросайся в агрессию, не пытайся кого-то там разорвать на куски. Ты просто иди как самурай дальше, и ты увидишь, как будут к тебе приходить в итоге те люди, которые понимают тебя.
в этом году ты решила принять участие в квирфесте. Почему?
Слушай, ты знаешь, вот я бы вообще бы не делила бы. Вот есть квирфест, есть там усадьба джаз-фест, да, как разные фесты. Почему? Меня же никто не спрашивает, а почему ты решила участвовать в фестивале усадьба джаз? Потому что это нормально. Вот так же для меня нормально участвовать в квирфесте. Я не хочу, знаешь, там сейчас говорить, что вот, я, это мой выбор. Ну, камон, в смысле? Для меня это нормально. И это должно быть нормально для всех людей. Потому что есть квирфест, и нормально поддерживать, нормально понимать, нормально развиваться, нормально слушать эти лекции, нормально встречать интересных новых людей. Это нормально.
А вот что для тебя значит квир вообще?
Это все соприкасается с самым главным в жизни. Это соприкасается с свободой. А свобода — это счастье. Это личное счастье каждого человека на этой земле. А когда это счастье возникает? Когда у человека есть выбор. И выбор должен быть.
Я знаю, что ты какое-то время жила в Лондоне. Каково это было вернуться вообще из Лондона в Россию?
Смотри, я уезжала, потому что я искала там творческую реализацию. В России на тот момент не было инструментов, которые помогут мне быть такой, какая я хочу быть на сцене. И мне казалось, что в Лондоне меня ждет та индустрия, в которой я буду петь те песни, которые меня волнуют. И буду в том платье, в котором я хочу. С точки зрения качества, безусловно. В Англии лучшая музыка. С точки зрения свободы, нет. Там такой же бизнес, только еще жестче, потому что он основан на качестве. То есть помимо твоих желаний, ты еще должен быть очень качественным артистом. А знаешь, сколько там качественных артистов? 1 000 000 000 на 1 квадратный метр. Я тупо сломалась, я испугалась, я была маленькой, я не осилила эту конкуренцию. Я разочаровалась в том, что я опять пришла к той же системе, от которой я убегала. Ну и самое главное, я чувствовала себя очень одиноко в Англии. Не получилось у меня понять тот менталитет, который там есть. Мне он показался холодным. Для меня намного честнее, если в 9 утра в супермаркете какая-нибудь женщина Галина вот с такими накрашенными тенями досюда, с абсолютно такой, знаешь, большой эмоции вот здесь вот, мне насрать на твое состояние. Но она не скрывает этого. Она, мне кажется, очень честной. Потому что она будет думать о том, что у нее там в семье, там у нее кто-то, что-то, там сын, наркоман. Ну, то есть, как бы, она не будет скрывать свои проблемы. Ей плохо сейчас. Она не будет тебе специально улыбаться. Но при этом, если ты с ней поговоришь, то она вообще может впустить тебя в свой дом, накормить тебя едой. Вот эта воля, вот это умение открывать свою душу, она есть в России. Это за что я люблю Россию. В Англии очень красиво. Там все так красиво улыбаются. Но за столько времени там у меня не появилось ни одного друга англичанина. Я, кстати, там больше чувствовала ксенофобии, чем здесь. Абсурд, но правда. Может, потому что я жила большую часть своей жизни в русской культуре. Я обожаю русскую культуру. В ней есть столько всего, о чем мы забыли. Это крутая культура. Когда я вернулась сюда, сначала я думала, боже мой, что я буду делать, кому это нужна? Я вот лежу на своем диване в Строгино, плюю в потолок, никому я не нужна. А потом поняла, что я хочу быть причастна к культуре здесь, я хочу делать что-то хорошее, я хочу, потому что я могу. И появился Инстаграм, и появились люди, которые стали меня поддерживать, я поверила в то, что это возможно. И я до сих пор в это верю.
А тебе было сложно признаться себе, что тебе одиноко, что тебе плохо? И что у тебя не получается?
Очень сложно. Это такое, с одной стороны, унижение собственных амбиций, знаешь, ты просто их в стружку вот так превращаешь. Ты берешь их в кокосовую стружку превращаешь. Вот это полено, вот это твердое полено своих амбиций. Думаешь, господи, ну я же гениальная, ну как так может быть? Да, так может быть. И так может быть очень часто. Слава богу, мне хватило смелости признать свою слабость. Потому что это то, что мешает, особенно мужчинам. Это то, что вызывает столько агрессии к жизни, столько неудовлетворения к жизни.
Признание, что ты чего-то не можешь?
Да. Тебе кажется, что все сразу плохо. А когда ты это признаешь, блин, становится так легко. Так легко. И ты начинаешь понимать как бы соразмерность своих сил. Ты начинаешь понимать, над чем тебе надо работать. Начинаешь над этим работать. Ты меняешь свой курс исследования. Меняешь. Ты не думаешь, что сегодняшний день — это то, что с тобой будет завтра. Да нет же. Сегодня можно изменить что-то в своей жизни. И медленно менять свою жизнь. Знаешь, вот один из самых популярных вопросов, который чаще всего мне задают до сих пор в Инстаграм, вот, Маниш, как принять себя? Как перестать ненавидеть себя? Как перестать ненавидеть себя? Как мы часто ненавидим себя? Мы прямо сейчас садимся и говорим, сука, ненавижу свой живот. Мы начинаем вот так вот себя, знаешь, ругать. Вот прямо сейчас я так себя ненавижу. Йоу, успокойся. Ну, камон, если тебя действительно возможно, вот как бы я на самом деле считаю, что нас часто не устраивает наш живот, потому что мы насмотрелись на плоские животы на вот этих всех билбордах, да, и поэтому он нас не устраивает. Надо, во-первых, разберись, почему он тебя не устраивает. Если тебе физически дискомфортно, если тебе тяжело дышать, если это влияет на твое здоровье, окей, тогда, возможно, нужно собой заняться. Но когда многие садятся на диеты, что они начинают? Они ежедневно не принимают свое тело. Они ждут вот этого результата, вот этого мифического результата, который ждет их там где-то. Но ты прими тот факт, что твое тело может меняться сколько угодно. Но на это нужно время. И это нужно делать без ненависти. Если ты делаешь это с ненавистью, значит, твоя мотивация не так уж чиста, понимаешь? Значит, нужно разобраться с тем, что там внутри. И вот тут то же самое, когда мы говорим про слабости человеческие. Да, сегодня нужно принять какую-то свою собственную слабость. Ну, в том, что я не конкурентоспособна сейчас. Вот мне надо еще поработать над собой, мне нужно еще обучиться музыке. Мне еще... Да даже не музыке, мне нужно научиться петь своим сердцем, а не соответствовать тем топ-чартам и тем стандартам, которые есть в Англии. Ну, мне просто нужно понять, о чем я хочу петь. А я стояла вот так вот в Лондоне и пела в голове на русском языке о самых страшных чувствах, о самых болезненных чувствах я пела в итоге на русском языке. И я поняла, что ну так сложилось. Значит, русский язык — это язык моих чувств. И я стала записывать реальные свои чувства. И альбом «Манускрипт», и альбом «Я I am» — это о моих чувствах. То, что я лично пережила, то, что лично было в моей жизни. И также это в итоге отразилось на мою социальную позицию.
Когда ты последний раз испытывала ненависть к себе?
Во время карантина. Я стала подниматься по лестнице и поняла, что я задыхаюсь. И это плохо, это плохой звоночек, потому что я же пою на сцене, а это кардио постоянное. И я вообще не занималась спортом и ничем во время карантина. Ну, то есть я не к телу своему имела вопросы, а к своей выносливости. И еще это на фоне того, что нет концертов. Ну, знаешь, когда у тебя есть концерт, у тебя есть тренажер постоянный на сцене, а его не было. А значит, надо было придумывать этот тренажер вокруг. И во что я превратилась? Я превратилась просто в размазню, которая не думала о том, что ей нужно заниматься. И я прям себя давила до дна, прям давила. Вот. И сейчас я медленно восстанавливаю свой режим, я медленно восстанавливаю свое питание, потому что я научилась с собой договариваться в эти моменты, понимаешь? Как бы если я пойду на поводу своей ненависти, я уничтожу себя. Я себе даю время, знаешь, время прокрастинации. Пожалуйста, welcome. Даем себе время. А потом я даю себе время медленно возвращаться в то, что мне нравится. Есть то, что мне нравится. Трогать свое тело. Говорить, что мне нравится. И так потихоньку договариваться с собой.
А у тебя как-то были депрессивные периоды, когда депрессия — это не грустно, а когда вот не встать?
Ну, это было связано со смертью близкого человека. Знаешь, это то, что окончательно, когда ты понимаешь, что тут ты точно не вернешь человека. И это был первый человек, который ушел из моей жизни. То есть это мое первое соприкосновение со смертью. Я могу сказать, что ну, 10 лет понадобилось, чтобы как-то спокойно об этом говорить и отпустить. Я не такой человек, который спокойно относится к смерти и принимает ее. И дело даже не в собственной смерти. Хотя недавно я задумалась, что мне бы не очень хотелось умирать. Дело скорее в смерти близких людей, которые рядом. Это вот то, что меня тогда сильно погрузило, когда я вот просто не встать.
Что тебя вытащило?
Рождение племянника, рождение новой жизни. Когда сестра вышла замуж, родила ребенка. Это все случилось за полгода, реально. Вот, то есть вот смерть, свадьба. А потом она забеременела и через год, собственно, родила. То есть за полгода изменилась кардинально жизнь моей сестры, а значит, и моя, потому что мы очень близки. А через год, когда она родила племянника, я поняла, что более-менее по-другому я стала чувствовать мир. Потому что я впервые в жизни год назад потеряла близкого человека. И я впервые в жизни через год посмотрела на своего маленького племянника, на это вот чудо, и поняла, что я люблю его не за что-то, не потому что, а я просто люблю его. То есть он мне ничего не сделал, он еще ничего не может сделать, как бы. А мы же часто любим за то, что нам что-то сделали, да, как бы за то, что к нам как-то отнеслись. А вот к этому ребенку я почувствовала любовь просто вот, потому что он есть.
Когда готовилась, я читала твои интервью, смотрела, и удивительно, что у тебя нет какого-то заготовленного нарратива, который ты повторяешь, знаешь, по сценарию. Это очень приятно.
А мне все равно кажется, знаешь, что как бы приблизительно в одном поле как бы вопросы и ответы. Но как бы я все время переживаю, что не каждое интервью может меня раскрыть. Но вот сейчас я не чувствую этого, знаешь, то, что я говорила те вещи, которые, честно говоря, не всегда, а даже если говорила не так откровенно.
Не, мне приятно. Мне кажется, что одни вопросы, потому что важно поговорить еще раз о домашнем насилии, важно поговорить еще раз об ЛГБТ. То есть я надеюсь, что настанет такое время, когда это будет неважно, когда это будет настолько не про жизнь, что домашнего насилия не будет, что дискриминации не будет.
Я очень надеюсь, что мы доживем до этого момента. Я очень надеюсь. По крайней мере, я буду рада, если точно, а сейчас уже так происходит, что в моем окружении этого не будет. А даже если будет, я буду знать, как помочь и как поговорить.
Да, очень бы этого хотелось, но что-то я в этом мало верю, к сожалению. Чем больше я сталкиваюсь с какой-то, знаешь, с реальностью, тем меньше я верю в то, что это так, к сожалению, можно быстро поправить, как бы хотелось.
Слушай, дело просто непростое на уровне даже взаимодействия с одним человеком, у которого противоположная точка зрения. Ты не знаешь, в какой культуре он был, какие в его жизни были проблемы, почему у него такой склад, почему он так мыслит. Ты можешь проследить только за собой. Но при этом, знаешь, это только один человек. А их-то там миллионы. В такие моменты немножечко как-то sadness одолевает. А с другой стороны, мы очень часто сталкиваемся с темой домашнего насилия на Кавказе, в восточных странах и регионах. И часто говорю с девочками, так получается, что они мне пишут часто, потому что я своей национальностью и внешностью притягиваю. Они думают, ну, как бы, они действительно обращаются ко мне, потому что я понимаю менталитет, о котором сейчас будет речь. Когда ко мне обращается восточная девочка и говорит, что она не может переубедить свою маму уйти от отца, я могу в это поверить. Когда она мне говорит, что дело не только в... Знаешь, стокгольмский синдром — это одно, внутренняя сила — это другое, но есть еще и менталитет, в котором что скажут соседи. Надо, чтобы дочка вышла замуж, потом я займусь своей жизнью. И когда я вижу, как волна феминизма накрывает восточные страны, и как тяжело там это все переживается, я называю это феминизм с акцентом. Ну, то есть, знаешь, мы должны менять свой язык под стать культуре, под стать менталитету, чтобы быстрее донести до людей, что неправильно. Понимаешь, что я имею в виду? Потому что когда мы приехали на Кавказ, нам сказали, мы поехали туда с мамой по собственной инициативе просто поговорить с женщинами, поговорить с жертвами домашнего насилия. Мы туда приехали, и первое, что нам сказали, что будьте, пожалуйста, очень аккуратны в своих выражениях, потому что там, правда, иногда за слова могут. Не будем продолжать, что даже уже снимает HBO фильмы об этом, поэтому... Я просто хочу сказать, что у меня не было цели прийти и кричать, знаешь, там, типа, вот, вы неправильно живете, все неправильно. Нет, моя цель была через свой менталитет понять, как живут эти женщины и как с ними поговорить. И я могу сказать честно, что удалось поговорить без лозунгов, без выкриков, без агрессии, без ничего. Просто добавить акцент к феминизму. Когда мне пишут эти девочки, вернусь к ним, они мне говорят, вот, мы там обращались в некоторые фонды, тра-та-та, вот там... Они говорят, что, к сожалению, мы не можем помочь. Они действительно не всегда могут помочь, потому что они не понимают, как вот именно с этим сектором работать правильно. И мне очень хочется, чтобы в этих секторах появлялось больше фондов и организаций, которые будут понимать, на каком языке говорить. И поэтому мне очень хочется, чтобы на территории Российской Федерации мы тоже научились говорить с тем акцентом, который поможет тех людей, которые не соглашаются, как они говорят, это все американцы. Это все Европа, чтобы они на нашем, да, языке, на нашем, вот говорит это тебе таджичка, ну чтобы они на культурном языке понимали, о чем речь. Вот нам нужно стараться адаптировать свой язык здесь, и тогда точно, мне кажется, точно можно надеяться на то, что большая часть людей откликнется.
Я в одном из своих интервью прочитала, что в Таджикистане, если девушка поет, то она как бы априори, цитата, шлюха.
Ну да.
Ты говорила, что сначала родственники отказывались тоже так, типа, мани жену, да. И потом поменяли какое-то свое мнение. Мне понятно, что это очень неприятно, наверное, когда родственники, да, как-то так высказываются, или даже не высказываются, но просто думают это. Мне кажется, очевидно, что это неприятно. Как тебе было в этом транзишене, в этом изменении? Из-за чего оно произошло? Оно произошло из-за того, что они правда поменяли свое мнение? Либо это произошло из-за того, что случился какой-то успех? Или почему?
Мне, конечно, очень хотелось бы верить в первый вариант, но это второй вариант. И что в целом неплохо. Если успех помогает переубедить людей, это же хорошо. Вроде бы хорошо. Но просто единственный минус. Я знаю этих людей, о каком идет речь. И, к сожалению, не верю в их искренность. Изменений.
А ты общаешься с ними?
Нет, практически нет. Слушай, просто я даже не поняла, в какой момент изменилось их отношение, потому что мне так стало все равно на их мнение, что изменилось оно, не изменилось. Камон. Я все равно делаю то, что я делаю. Как бы их антимнение не повлияло на мой творческий путь. Я как бы не бросила творчество, слава богу. Потому что рядом с антимнением было несколько человек с положительным мнением. Это моя мама и моя бабушка. Это две женщины, это две мусульманки, которые были убеждены, что я должна заниматься музыкой. И бабушка реально собирала деньги, отправляла в конвертики в Москву, чтобы я ходила на занятия по музыке. Я записывала ей на кассете мои результаты и отправляла ей в Душанбе. И она это слушала и радовалась, что ее внучка поет.
Ты, на самом деле, очень много говоришь, ну, тоже о своей семье, о поддержке, о маме, о бабушке, и как, насколько велика их роль в том, что ты занимаешься музыкой, в том, что ты поешь, и, собственно, в твоем успехе. И это, на самом деле, потрясающе. Ну, то есть, по-моему, это прям очень как-то сильно и важно. Ну, когда я готовилась, я прочитала, собственно, в еще одном интервью, что про то, как ты ушла, про первый свой концерт, который ты сделала с английскими песнями, да, и ты пригласила, собственно, туда маму. И когда мама ушла, там, цитата, с половины концерта, и сказала, знаешь, тебе нужно прекратить всем этим заниматься.
Ну, потому что это был, правда, отвратительный концерт. Это, правда, не было равно всем усилиям моей матери. Когда ты идешь против общества, когда ты, ну, против общественного мнения, когда ты работаешь уборщицей, продаешь футболки в метро, когда ты пашешь, чтобы твой ребенок занимался тем, чем хочет, и мечтал, и исполнял свои мечты, и когда твой ребенок вдруг почувствовал, что он точно прав и сделал этот концерт, а сейчас я осознаю, что концерт был ужасен. И тогда, после концерта, когда я приехала домой, мама не сказала мне это в грубой форме, типа, все, прекращай заниматься. Она, вот самое страшное, когда человек тебе говорит, мне кажется, тебе нужно прекратить этим заниматься. Вот это самое страшное было. Я не могу сказать, что после ее фразы на следующий же день я такая, все, я буду еще лучше. Нет, и там были месяцы самобичевания, отрицания, несогласия, злости. Но это прошло. Появились песни, я просто стала потихоньку работать над своими ошибками. И не бояться окружать себя людьми, которые лучше меня разбираются в музыке, чем я.
Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Все ссылки будут в описании, все промокоды будут в описании, мои соцсети тоже будут в описании, либо просто ищите собачка Крис Вазовский меня везде. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Обнимаю, целую, люблю. До встречи.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call. Click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.